რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня события, происходившие в украинском парламенте. Бури, страсти. Ну, до драки не дошло. Но, тем не менее, в общем, было близко к этому, потому что обсуждался, как говорилось сначала, обсуждаться будет внесение Петром Порошенко конституционных изменений, связанных с особым статусом территорий, отдельных территорий Донбасса и Луганской области. Донбасса, Донецкой области и Луганской. Но в итоге вышло немножко по-другому. Что по-другому мы обсудим с нашими гостями. У нас Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман – собственный корреспондент агентства «Униан» в Москве. С нами на связи Виктор Мироненко из Чернигова. Здравствуйте.
Добрый вечер, Лен.
У нас еще будут гости, я буду их представлять потом последовательно. Но мы начнем все-таки с короткой, с деловой, с официальной, хотя и драматической информации из Омска, потому что вот два дня как лишены полностью российские телезрители и слушатели информации о том, что там происходит. Мы говорили позавчера в передаче в нашей, что вот последнее, что мы слышали, вот это прощание на плацу, в городке с ними, их сослуживцев. Потом их развезли, этих несчастных ребят, по домам, по городам. И вот вчерашние похороны, которые состоялись в Омске, они уже не освещались. Что происходит в Омске, мы не знаем. Был гарнизонный суд. Поэтому я очень прошу свою коллегу Анну Травникову из Омска вот по-военному доложить нам ситуацию за эти два дня, что происходило дальше, после того, как было с ними прощание еще позавчерашнее на плацу.
Жертв обрушения казармы стало больше, уже 24 в этом списке. Накануне в больнице скончался 18-летний житель Челябинской области, это Валерий Лебедев. Эта весть пришла к нам когда мы находились в Омском гарнизонном военном суде, где как раз шли два процесса в отношении начальника 242-го учебного центра ВДВ Олега Пономарева, собственно, там и обрушилась казарма. Почему два процесса? Первый был открытым для прессы, и там адвокаты пытались обжаловать факт задержания полковника. И второй был закрыт, там как раз избиралась мера пресечения. На процессе, где журналисты присутствовали, жалоба защиты была удовлетворена. Впрочем, спустя час полковника все-таки отправили в СИЗО другим решением. Однако тот процесс, который был для нас открыт, он приоткрыл нам и небольшую завесу тайны над этим делом. Как стало ясно из озвученных протоколов, начальник части принял решение о расследовании, о заселении после телеграммы из Центрального военного округа. В ней как раз сообщалось о необходимости расселить десантников из палаточного лагеря. Это был октябрь, и у нас здесь было уже достаточно холодно, поэтому пришел приказ о том, что ребят нужно заселять в казарму. Олег Пономарев, как выяснилось, перед тем, как выполнить этот приказ начальства, он провел экспертизу. Эксперты установили некоторые нарушения, на которые как раз сейчас ссылается следствие. И только кроме нарушений там была важная фраза, ответ, а именно здание пригодно для использования по назначению. После этого ребят заселили в казармы, и то, что произошло, мы уже с вами знаем. Ну, хотелось бы сказать еще, наверное, то, что Олег Пономарев, он не отрицает своей вины, он заявил на процессе о том, что он считает себя соучастником этой трагедии, он готов лишиться свободы. Только вот есть такой вопрос, действительно ли виновных нужно искать в Омске, с учетом того, что и подрядчик определял никак не начальник части, как мы понимаем, подрядчика, да, который выполнял работы. И, собственно, сам приказ, он не был инициирован главой 242-го учебного центра ВДВ. Сегодня также стало известно, что, собственно, директор компании «Ремэкстрой», которая вела работы на этом здании, Александра Дорофеева, его также отправили в СИЗО. Но информация появилась сегодня от Следственного комитета. И тут есть большой вопрос. Дело в том, что мы накануне были в суде, и судя из тех разговоров, которые шли в коридоре, конечно, это недостоверный источник, но, скорее всего, решение по аресту Александра Дорофеева также принималось, оно принималось накануне, только нам стало известно об этом сейчас. В общем, нашли тех, кого отправить в колонию, так сказать, доложить. Будет реальны ли это виновники, конечно, большой вопрос. Но еще хотела бы сказать, что сейчас, ну так как тот молодой человек, который оставался в Омске, он, к сожалению, погиб, а все остальные пострадавшие, 18 человек, они были доставлены в Москву. И родители, естественно, они с ними не могли отправиться. И сейчас в Омске складывается такая ситуация, что у многих родителей просто нет денег, и омичи собирают им пожертвования, чтобы там мать или отец призывника, который пострадал при обрушении казармы, они могли отправиться в Москву. Собственно, насколько я знаю, одна мама уже вылетела накануне вечером. И вот сегодня, как узнали мы из ленты федеральных новостей о том, что Владимир Путин на одном из заседаний сказал, что нужно все-таки...
Наконец-то сказал, да.
Да, да, он все-таки сказал, что да, нужно как-то родителям помочь. Ну вот не знаю, как завтра.
Да, значит, Ань, если суммировать, то у нас, ну, к сожалению, существует вероятность, что крайним в этой истории сделают только начальника учебного центра, строители, и не смогут установить, кто отдал ему команду заселять, несмотря ни на что.
Да, вот судя по тому, как шел процесс, скорее всего, именно так и произойдет. Хотя Олег Пономарев, вот действительно, он плакал. Это действительно своеобразное зрелище, и всем понятно. Он говорит о том, что он просил всего лишь время. Он готов отправиться в колонию, да, за то, что произошло, на какой-то срок. Он просил у следствия и у суда отсрочки. Он говорит о том, что он хотел бы попрощаться с ребятами, но его не отпустили. Он просил об этом в момент задержания. А вот накануне он просил отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он смог попросить прощения у родных погибших и навестить пострадавших. Угу. Ну, вот произошло.
Все понятно. Все. То есть сейчас будут все-таки разбираться с вот самой процедурой, почему это заключение было таким, что он смог туда вселить. Видимо, там были несущественные придирки. Правильно, Ань?
И да, насколько я понимаю, нефатальными. Там были лестничные площадки, да. Что-то типа неровно приклеенных обоев, например, на стенах или что-то вроде того. Но это нам об этом говорил адвокат, ну, не можем судить.
Все понятно, что продолжается разбирательство, и плюс, ну, хоть какой-то появился в этом плюс, что Владимир Путин, который не вспоминал об этой истории, он передал в первый день, я запомнила очень хорошо, он передал через Пескова свое соболезнование. Во второй день он пришел праздничным, нарядным, светлым и улыбающимся к студентам и молодым ученым на Клязьму. И только вот спустя 4 уже дня он наконец-то сегодня сказал об этих... Он ничего не сказал тогда на Клязьме. И вот сегодня он сказал, через 4 дня, что нужен индивидуальный подход к семьям, и мы будем надеяться, что все-таки они получат возможность переместиться в Москву, потому что денег нет. Пообещали деньги, но их нет. И теперь они, может быть, поедут в Москву. И меня, кстати говоря, Аня поразила и в первый-то день, когда столько погибло молодых ребят со всей страны, и родители не смогли приехать к ним попрощаться. Вот на место, ну, знаете, как вот на место катастрофы приезжают, они не приехали, потому что до чего бедная страна? Не было денег приехать.
Да, но будем надеяться, что это не только слова, что родители смогут приехать.
Будем надеяться, что это не только слова. Спасибо вам большое, держите нас в курсе. И мы переходим к разговору сегодняшнему, о сегодняшних событиях. Роман, пожалуйста, вам слово. Ну, вы меня поддержите в том, что ждали немножко другого, чем то, что получили на выходе.
Ну, что?
Ждали, что он включит в Конституцию вот эти особый статус.
Ну, дело в том, что можно как бы использовать разные слова юридические, но по факту территория, которая не контролируется властями государства, она уже имеет особый статус. Если там, посмотреть внимательно выступление президента Украины, то он там говорит и о Крыме, как бы, который якобы обладает особым статусом, но кажется, ни для кого не секрет, что вот эта территория временно временно, не временно, но тем не менее оккупировано и не находится в юриспруденции Киева.
Там и Севастополь включен в Конституцию.
Ну вот я об этом и говорю. А вот этот весь сыр-бор, который возник, вот эта история, она уже касается немножечко другого. Эта история касается внутренних процессов в Украине, подготовки к местным выборам, когда различные политические силы хотят поиграть на старых наших, как бы, таких, скажем так, слабостях и подискутировать на тему зрада чи перемога. Ну, вот как-то так оно происходит. А по поводу включит или не включит, и вот самое главное, что как вот боевики, их лидеры говорят, что вот, это с нами не согласовано. Ну, тут надо четко понимать, что бы ни происходило в Киеве, с ним никто ничего согласовывать не будет, потому что в тех же Минских соглашениях черным по белому написано, что никакой федерализации речь не идет. И любое государство, любое федеративное государство, которое есть, вплоть, ну, можно даже пример взять Российскую Федерацию, хотя эта страна по факту унитарная, такие вопросы, как вопросы обороны и внешней политики, они решаются только в одном месте. Если тут в Москве думали, что мы чуть-чуть отвоюем часть территории Украины и потом поставим туда своих людей, и они будут рассказывать Украине, вступать ей в НАТО или не вступать, то здесь они ошибаются. Естественно, они как бы помешают в какой-то степени в этом процессе, это понятно, но если кто-то думает, что и все будут, как какой-нибудь лидер сепаратистов, что-то скажет, и все его сразу будут слушаться, это абсолютно не так. Тем более, все прекрасно знают, что мнение, вся позиция боевиков, она вырабатывается в Москве. И я могу привести примеры, которые просто, ну, вот если совсем кратко, как только началась история с международным трибуналом малайзийского Боинга, что сразу произошло? На следующий день боевики потребовали организовать международный трибунал по преступлениям вооруженных сил Украины на Донбассе. Ну, казалось бы, мало ли кто что себе может предлагать, но когда все федеральные каналы, все это комментируют, все российские высшие чины, ну, по-моему, кроме президента России, об этом сказали, что как это круто, как это здорово, как это все соответствует, я не знаю, там, времени и так далее, сразу понятно, что команда, она далеко не из Донецка. Там сидят исполнители.
Ну, это тактика абсолютно Чуркина. Зачем нам вот голосовать за Сребницу? Там, давайте, почему
просто
это вы вдруг...
Сместить акценты. Это, да. Кстати, технология вот точно такая же, которая вот с этими несчастными ребятами погибшими, про которых вот мы слышали репортаж из Омска. Это
да, перевести,
очень
найти
похоже.
Стрелочкой перевести. И вот я перед тем, как передать Андрею Акаре, все-таки обрисую эту ситуацию чисто технически, как она выглядела. Вот, действительно расшумелась пресса. И даже буквально за 10 минут до начала заседания я видела в новороссийских, на российских порталах и даже на украинских, видела это, что ждали, что выйдет Петр Порошенко и скажет, что мы вносим, я предлагаю пакет конституционных изменений, включающих вот этот особый статус. Но он вышел и сказал, что никакого особого статуса я включать в Конституцию не буду, никакой федерализации, во-первых, речь не идет, речь идет о децентрализации. Он сказал, что главное в этом, что вся власть передает, вся власть народу, вся власть неким общинам, теперь это будет называться общины, над которыми стоят некие префекты, вот в этом смысл децентрализации, а вот этот закон об особых территориях, он же уже существует, и он будет включен не в тело, то, чего, вот чего требует ДНР, ЛНР, так называемые, чтобы в тело включили закона, этот пункт прописали буковками, а там будет включено только упоминание о существовании такого закона.
Есть маленький нюанс, да. Я вас просто дополню, что этот закон может вступить в действие только после проведения выборов по законам Украины на территории оккупированного Донбасса.
Вот так вот, да, я даже не знала.
Поэтому вот эти вот, ну, кто следит за этой темой, прекрасно знают, что боевики сказали, что нам на все плевать, нам в Москве разрешили, но это я от себя добавляю, но по факту они назначили даты результаты выборов и
свои. И поэтому этот закон, то есть это абсолютно увязано. Вы не проводите выборы так, как нужно, мы не подписываем этот закон.
Ну, ничего удивительного, но согласитесь, как, ну, нет, как же может люди претендовать на особый статус, если они избираются по законам другого государства?
Андрей Акара, здравствуйте, вам слово. Пожалуйста, оцените то, что сегодня вот происходило в украинском парламенте. Ну, там были такие страсти. Сейчас все еще идут обсуждения на каналах. Считается, ну, все равно нужно обязательно сказать для слушателей, что не был принят, сегодня не были приняты эти поправки, а было принято решение о том, что передать в Конституционный суд, после чего мы рассмотрим и примем. Но уже сам по себе факт голосования за передачу в Конституционный суд, ну, рассматривается как некое согласие с этим законом, те, кто проголосовал. Пожалуйста, ваше мнение об этом.
Здравствуйте. Ну, действительно, передача этого законопроекта в Конституционный суд – это некая подушка безопасности, да, которая смягчает тот возможный социальный, политический такой напряг, который сложился в украинском обществе. И действительно сложилось четкое убеждение, по крайней мере, в политической среде, вот, в так называемом политикуме, как это говорят в Украине, прописывание обозначения в Конституции Украины специального статуса Донбасса, вот того, который сейчас занимают эти так называемые ЛДНР, то это будет шаг к гражданской войне, это будет шаг к долговременному непрекращающемуся конфликту, это шаг к украинской Абхазии. Поэтому этого быть не должно, но с другой стороны, на Порошенко и на Украинскую Верховную Раду давят западные друзья Украины, такие как Америка, Европа, они говорят, вот, подписывали Минские соглашения, давайте вот извольте вот прописывать этот особый статус в Конституции. И тут появился компромиссный вариант о том, чтобы об этом особом статусе этих регионов упомянуть в переходных положениях Конституции. И, ну, вот это сейчас рассматривается как такой самый пятный такой вот трендовый вариант решения этой политической такой проблемы и этого противоречия. И действительно ситуация для власти, в частности для Порошенко, очень сложная. В Украине вот этот конфликт с так называемым правым сектором, как это надо говорить, деятельность которого запрещена на территории России, хотя вот, ну, что может ожидать, но только не деятельность на территории России. Вот. И, конечно же, там каждый день палят шины под Верховной Радой, конфликт приобретает все больше и больше. Казалось бы, такая феодальная разборка в Закарпатье, она приобретает такой большой резонанс в обществе, и вот эти вот активные вооруженные люди ставят перед властью такой экзистенциальный вопрос: вот вы, вот у власти, и где ответы на те вопросы, которые вы обещали и которые сейчас стоят перед Украиной, быть или не быть, вы плохие, вы идете на сговор с Кремлем, с Москвой, с Путиным, а теперь еще и с американскими лоббистами. А вот та же Нуланд, она стала, как бы, ее имя стало отрицательным в России, и знаменитые печеньки от Нуланд, да, но тем не менее, насколько можно судить по разным свидетельствам, именно она уговаривала в свое время лидеров Майдана, вот в ночь до штурма Майдана, первого штурма Майдана, это было в декабре 2013 года, так вот она именно уговаривала лидеров Майдана по добру, по здорову распустить Майдан и мирно разойтись. Вот. И сейчас вот это просто в России думают, что Америка – это такой вот диктатор для украинской власти, и украинская власть – это марионетки, которые пляшут с ниточки, вот этот диктатор, кукловод, госдеп такой, тянет за эти ниточки, а тут все Шенко, Яценюк, все пляшут. На самом деле там очень жесткие противоречия, очень серьезные, и сейчас эти противоречия как раз проявляются в том, что западные политики очень-очень серьезно давят на украинскую власть, чтобы они этот особый статус закрепили в закон, в Конституции.
А они не хотят, они упираются.
Да. Они не хотят, потому что у них есть четкое представление о том, что этот статус означает гражданскую войну на многие годы. Угу. Ну, а знаете, в свое время 91 год, лето 91 года, вот почти четверть века тому, Буш старший, президент Америки на тот момент, приезжал в Киев и уговаривал украинскую власть тогдашнюю, что не надо выходить из состава СССР, что лучше, чтобы СССР сохранился. Так что у нас вот как-то в российском информационном пространстве, поскольку главная тема это демонизировать Америку, да, сказать, что в Америке живут беси и это родина сатаны, и поэтому вот у нас демонизация идет настолько, что думают только о том, что вот там все делают так, чтобы только плохо России было. На самом деле, с точки зрения интересов Украины, я думаю, очень много там делается так, чтобы было плохо Украине.
Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Там, я не думаю, что они уж так руководствуются именно этим, они руководствуются какими-то соображениями логики, может быть, и здравого смысла, как вот им кажется, да, как им кажется, что было лучше. Будет ли лучше при этом неизвестно, но им кажется, что должно быть.
Ну, вот по их мнению это должно быть лучше,
да.
Ну, а по мнению украинской власти, украинских депутатов, особенно активных вооруженных людей в Украине, да, которые полтора года, да, уже воюют, не с какими-то такими телепризраками, да, как в России, а с реальным врагом. И по мнению этих людей, вот как раз так получается хуже.
Они так не считают, да, согласна.
Да,
спасибо вам большое за участие в нашем эфире, Андрей. И я передаю слово Виктору Мироненко. Виктор Иванович, вот я сегодня смотрела несколько сюжетов телеканала «Эспрессо», в которых, ну, они прям шли под рубричкой, что не под диктовку ли Кремля сегодня действовал. Там такая рубрика, не Кремль ли это диктует Порошенко сегодняшнее вот это выступление или там сегодняшнее предложение. И как как предательство национальных интересов. В общем, расценивают многие отвечающие то, что он говорит, и то, что он как-то все-таки собирается этот особый статус так или иначе протащить в эту конституцию в переходных положениях, не в переходных, но зафиксировать. Что вы об этом думаете?
Лена, ну, сегодня я вот весь день тут разбираю чемоданы по приезду, естественно, краем глаза наблюдал за дискуссией, и знаете, у меня почему-то в памяти все время всплывало, по-моему, это Уинстону Черчиллю принадлежат слова о том, что демократия – самая плохая форма государственного устройства, если не иметь в виду, чем ее можно заменить. Действительно высказываются разные мнения. Одни, кто-то считает, что действительно вот Порошенко прогнулся. Значит, прогнулся по требованию, уж не знаю, кого там, Запада или кого-то еще, так сказать. Вот, в частности, Мусияка, например, совсем недавно я прочитал его комментарий. Ну, я чувствую, что и Андрей, вот мой друг, тоже как бы склоняется к этой точке зрения. Кто-то считает, что наоборот, что Порошенко действует слишком резко, что он не учитывает реальных настроений, которые есть там, вот в тех регионах, которые контролируются сепаратистами ЛНР, ДНР. Значит, кто-то уже ведет более глубокий анализ, говорит о том, что внутри самого вот этого новых этих двух статей, которые обсуждались сегодня, 157 и 158, заложены опасности для будущего 4-й республики, которая формируется в Украине, что там нечетко определены как бы права. С одной стороны советов и их исполкомов, а с другой стороны префектов, и это чревато конфликтом. То есть мнения вот самые разные, и я думаю, что это как раз говорит о том, что, наверное, все-таки найден некий правильный алгоритм решения этого вопроса. Мне так кажется. И предложение президента, и затем комментарии председателя парламента Владимира Гройсмана, который сказал, что ну да, вот сейчас передадим это в Конституционный суд, пусть он проверит на соответствие Конституции. К концу августа он ожидает получения заключения. И, честно говоря, у меня есть твердая уверенность в том, что заключение будет позитивным с точки зрения невозможности предоставлять какой-то особый статус внутри государства каким-то отдельным районам. Но дальше Гройсман сказал еще одну очень важную для меня, по крайней мере, вещь. Он сказал о том, что вот надо это время не терять. Нужно все-таки продолжать разговор, продолжать консультации, искать какой-то алгоритм, могут ли состояться выборы в Донецкой и в Луганской областях полностью, и могут ли они состояться на этих территориях. То есть на самом деле я думаю, что все были бы заинтересованы узнать объективное мнение людей, в том числе и на территориях, которые сегодня контролируются ЛНР и ДНР, о том, а как они думают. Вопрос в том, как это сделать, как это узнать. Поэтому я думаю, что все-таки сегодня сделан шаг в правильном направлении, штаны не порвали. Это сказать, кому-то хотелось бы, чтобы шаг этот был более широким, кто-то наоборот не хотел бы, чтобы этот шаг был принят. У меня, честно говоря, Лена, при всей моей тревоге за судьбу, так сказать, Украины и 4-й республики, которая формируется на наших глазах, вот даже этот первый день наблюдений сблизи, он при всей тревоге и озабоченности, он все-таки позитивный. Сталкиваются разные мнения, Украина имеет разные взгляды, высказывают свои мнения разные политики, разные партии, а это всегда возможность исправить ошибку, даже если она будет допущена. Так что вот я немножко оптимистичнее, чем друзья мои, Андрей и Роман.
Да, спасибо большое. Я все-таки вот у Романа уточню. А вы, Роман, как... Нет, ну вы считаете, что вы сейчас не журналист, а гражданин. И просто мне хотелось бы знать, как вы это видите, вот с учетом всех мнений, которые сегодня прозвучали, с учетом обвинений в адрес Порошенко. Я сегодня посмотрела на целый сайт импичмент Порошенко и предательство. И даже Юлию Тимошенко обвинили в том, что она поддерживает что-то вообще, все это ее козни. Вся эта история с этой Конституцией, хотя она, мне не кажется, что такую уж роль сыграла. Вот вы считаете, как должно быть?
Да, мы украинцы, мы такие. У нас, особенно сейчас, после войны, как бы у нас все, оно такое очень, очень контрастное. И поэтому есть два основных тезиса. Перемога або зрада.
Вот вы скажите по своей точке зрения.
Вот если смотреть на ситуацию немножечко так вот отстраненно, то, во-первых, то, что я говорил, территория на востоке Украины, она действительно не контролируется. Это факт. Но при этом там живут граждане Украины, которые никто не знает, что они думают, чего они хотят. Просто государство Украины не смогло их защитить. Это тоже факт. И поэтому, исходя из этого, надо искать какой-то способ. Власти Украины должны продемонстрировать свое желание вернуть всех украинцев под свое большое крыло.
Они это демонстрируют? Вот сегодня он демонстрировал это, Петр Порошенко?
В данном случае, естественно, ключевым моментом все равно остается вот это Минское соглашение.
Да.
Там можно спорить внутри его, но цель этого всего процесса, чтобы территорию реинтегрировать в Украину. Угу. Естественно, и вот тут как бы самое главные моменты. Последовательность выполнения пунктов и, скажем так, я прекрасно понимаю, что вот в данной ситуации война там началась не просто так, не для того, чтобы там защищать русских людей. Ну, мы уже об этом много раз об этом говорили. И поэтому власти Украины должны демонстрировать, что они готовы защищать интересы всех граждан Украины, которые там находятся. Вот этот процесс, как бы, он не может быть как-то однозначно воспринят. Но я вот тут тоже с этим соглашусь, что если мнение расходится примерно 50-50, то очевидно, это какой-то вот более-менее самый допустимый компромиссное решение. Но мое мнение, что можно, как бы там ни прописывалось в Конституции, без согласия большого количества людей на территории Российской Федерации этот конфликт решить, как записано в Минских положениях, не удастся. И что бы сейчас ни говорили, все идет к тому, что будет как раз Абхазия и Южная Осетия. Ну, я не знаю, теперь 3-4, назовем их так. Потому mm-hmm. что вот тренд такой, как бы, никто возвращать Украине-то не собирается. К сожалению. Тем более, вы сами знаете, это как бы, ну, скажем так, логика российского государства. Вся территория, которая приросла, неважно, что там будет, пусть там грибы растут, но ее никто возвращать не будет.
С нами на связи Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте. Вот мы обсуждаем два таких процесса, которые вокруг этой Конституции, они разнонаправленные. Есть одна сторона, которая вот все эти поправки, вся логика действия ее, все законы направлены на то, чтобы включить, интегрировать в Украину вот эти части, которые, к сожалению, живут уже какой-то своей жизнью. А логика той стороны – выгородить себе максимальную независимость от Украины. И вот как вы считаете, то, что звучало сегодня вот в зале парламента, решает в чем-то проблему совмещения этих двух позиций? Или никаких тут вы не видите выходов из этой ситуации?
Ну, у меня другой взгляд. Я не разделяю никакую другую точку зрения. Угу. Единственный смысл сегодняшнего голосования с точки зрения вот, соглашений – это демонстрация готовности выполнять соглашение.
Демонстрация. Просто галочку поставили. Мы вышли против...
Результата, скорее всего, не будет. Готова ли Украина так вот, к интеграции этих двух территорий? Сегодняшняя дискуссия в Верховной Раде показала, что, понимаете, так, интеграция через компромиссы протестов неприемлема. Неприемлема для большей части депутатского корпуса, для, думаю, что и для президента Порошенко. Но в присутствии западных союзников, а сегодня была и помощник госсекретаря США Нуланд в Верховной Раде, и посол США, вот им надо было показать, что все-таки Украина готова и дальше идти по пути Минского мирного процесса, даже не очень веря в его реалистичность.
Вот оно что. То есть вы хотите сказать, да, что...
Я еще отмечу. Понимаете, вот то, что проголосовано, на самом деле, оно создает для Украины пространство для маневра. Потому что речь не идет ни о каком особом статусе для Донбасса, только лишь об особенностях местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом... Все зависит от того, будет или не будет достигнут компромисс в Минске. А там, судя по всему, если состоятся местные выборы, как это было уже объявлено, ДНР и ЛНР, это практически похоронит Минский приговорный процесс.
То, что сказал Роман, собственно говоря, это вы сказали, что либо...
Ну, например, я, в этом плане я разделяю его позицию, да, что вероятность реализации как раз политической формулы Минских договоренностей, она очень и очень невелика. Но Украина не может отказаться от Минских договоренностей. Она должна демонстрировать дальше, может быть, даже не веря в его... А другая проблема, вот то, что сегодня было продемонстрировано, значительная часть депутатского корпуса, она даже не готова к самому мягкому компромиссу. И то, что даже записано, вот не автономия и не особый статус, а просто особенности самоуправления, которые будут определяться только законом, даже не Конституцией. Но даже на это часть отсюда вот эти обвинения в предательстве. Это, знаете, вообще традиционная такая типичная, может быть, проявление психологии украинской политики, отдельных политиков. Все пропало, вот некая такая апокалиптичность. Термины предательства, измена, к сожалению, характерные термины украинского политического дискурса.
Владимир, вот скажите, пожалуйста, а если, смотрите, я все время хочу для наших слушателей, которые наверняка уже запутались, вот выстроить эту цепочку соотношений между этими законами и Конституцией. То есть сначала они приняли еще в марте, насколько я понимаю, закон об этих, о статусе этих территорий, о том, что об особенностях...
Да,
об особенности...
там другая логика.
Да.
Смотрите, сам закон об особом порядке самоуправления, да, он был принят еще в прошлом году,
да,
после первых минских соглашений. Но этот закон так и не был реализован, потому что после выборов 1 ноября на территории ДНР и ЛНР фактически этот закон был заморожен, он был приостановлен. После вторых минских договоренностей, как раз в их исполнение, был принят закон, который определял территорию и населенные пункты, на которые будет распространяться здесь
вот
закон о местном самоуправлении вот на этих территориях.
Да.
И одновременно в этом же законе украинская сторона сформулировала свои требования к местным выборам на этой территории.
Да.
Но поскольку в Минских соглашениях шла речь о том, что и конституционно надо отреагировать на этот процесс, ну, отреагировали вот таким образом.
Да.
Что также надо понимать, децентрализация, она же ведь не для того, чтобы разрешить кризис на Донбассе. Это способ демократизации системы публичного управления в целом в стране.
Это я понимаю. Подождите, подождите. Это я понимаю. Вот я хочу уточнить. Да. Вот это очень важный момент. Вот если бы не было этой истории с этим, вот с этим законом, с этим особым статусом, особенностями самоуправления, все равно бы Порошенко вносил сегодня закон об этой децентрализации. Это же не связанные.
Да, да.
Это не связано.
Я могу просто напомнить, не все, ну, в России точно об этом, наверное, не знают. Впервые проект о децентрализации, конституционный законопроект, был подан год назад, еще летом прошлого года.
Да. Это да, не связано.
Впервые. Да, еще когда не было первых минских соглашений.
Да, да. Это не связано.
Да, вот необходимость реагировать именно на
Минск. На Минск. А теперь второй. Вот теперь второй вопрос. Аналогично, но совершенно с другой стороны. А нужны, вот для того, чтобы включить в Конституцию, вот так, как он хочет сейчас включить, ссылку на то, что существует такой закон о самоуправлении, ссылку вот в эти, как сказать, во временное положение, нужно ли было принимать закон о децентрализации? Или можно было обойтись без него?
Не, ну надо, конечно, потому что, во-первых...
Все равно надо, вот, то есть это связано.
Закон нужен стране, да, закон нужен стране. Тоже записано о децентрализации. Поэтому закон все равно необходимо было принимать, но в рамках этого закона надо было отреагировать и на Минские соглашения. Поэтому здесь двойная задача. С одной стороны, надо было двигаться дальше по пути децентрализации, но... И для Украины, и особенно для наших западных партнеров, очень важно была реакция на букву Минской договоренности.
Все, я поняла. То есть фактически можно было бы сделать либо это, но для того, чтобы, как бы, ну, грубо скажем, поставить галочку, что вот мы действуем в рамках Минских договоренностей, мы вносим вот этот пакет для того, чтобы все видели, что мы над этим работаем. Виктор Миронько, что будет происходить дальше? Вот вносится сегодня в парламент вот эти, ну, это не два закона, это просто как бы вот поправки в Конституцию, связанные с децентрализацией, и предполагающие, заодно предполагающие, что там будет в Конституции ссылка на закон об этом особенностям самоуправления. Вот. И после чего они голосуют за Конституционный суд, который рассмотрит, скорее всего, вот Роман говорит, что он, скорее всего, не примет эти поправки. А вы как считаете? Потому что дальше-то двигаться они будут в зависимости от решения суда.
Я считаю довольно просто.
Да.
Меня учили всегда довольно умные люди о том, что политика есть искусство возможного. Помните, был такой замечательный фильм, по-моему, «Кавказская пленница», там один из героев тост произносил, говорит, у меня есть желание купить корову, но нет возможности.
Ну, да, да.
Есть возможность купить козу, но нет желания.
Да.
Вот сейчас это та же ситуация. Политика – искусство возможного. Можно сколь угодно долго обсуждать, и это очень интересная тема, кто виноват в том, что Украина в процессе формирования этой четвертой республики попала в такую ситуацию, которую мы с вами обсуждаем. Но мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, как...
Мы говорим о вариантах развития событий.
Я плохо представляю себе конституцию любого государства, в том числе и Украины. Это все-таки основной закон, где бы формулировались в самом теле конституции какие-то положения, касающиеся одной области или даже какой-то частички одной или области. Во-первых, это временное явление. Оно изменится со временем как-то в ту или в другую сторону. Конституция это все-таки, ну вот так как американская конституция, приняли 200 лет назад, ну там поправки в себя, она работает. Поэтому я думаю, что не может быть в теле конституции того, чего там хотят какие-то
они
горячие
головы. Они в теле не предлагают.
В России или в ДНР.
Это ДНР
хочет.
Это может
быть переходное положение. Это может быть действительно какой-то отдельный закон, в котором бы, учитывая ту ситуацию, как она сложилась сегодня, пытались бы решить главную задачу. А главная задача – это все-таки выяснить и понять, а те люди, которые не по своей воле или по своей воле, не знаю, оказались на контролируемых сепаратистами сегодня территориях, они что думают? Как они могут выбрать, так сказать, сами прямо, честно, откровенно и достоверно каких-то своих представителей, с которыми можно будет начинать разговор. Поэтому я все-таки думаю, что дальше нужно искать какое-то решение. Решение может быть такое, правильно вот коллеги говорили, есть куда более важная задача, даже более важная, чем эти два района Донецкой и Луганской области. Эта задача заключается в том, чтобы вместе в Украине выработать, найти такой политический режим, который максимально соответствовал бы тем задачам, которые перед страной сегодня стоят. Вот это главная задача. А она, конечно, подразумевает децентрализацию, она подразумевает передачу полномочий по возможности и финансов соответствующих на те уровни, на которых решается управление. Вот эта задача много более важная. Остающаяся больная проблема Донецкой и Луганской этих областей и, наверное, еще нерешенная, по крайней мере, здесь для Украины проблема Крыма, она остается, но, видимо, решить ее будет значительно сложнее. Поэтому вот где-то между этими этими двумя позициями сейчас украинское руководство ищет решение. И мне кажется, что они поступают правильно.
Роман, ваши коллеги с Пятого канала сегодня опрашивали некоего процедурного, извините, что я не помню фамилии, процедурного человека в вашей Думе, в вашем Раде. Он отвечает за регламент, за какие-то вот... Ну, неважно. Важно, что он такой человек, как я его назвала, процедурный. Он абсолютно поддерживает то, что внес сегодня, например, Петр Порошенко. И они ему говорили, ваши коллеги, что как мы можем доверять Конституционному суду, в котором там 5 человек под следствием, которые люди Януковича. То есть они, коллеги ваши, подспудно болеют против этих изменений в Конституцию, понимаете? Вот они считают наоборот, что примут, потому что это люди Януковича, которые работают на Москву, которые... Они примут эти предательские соглашения. То есть я хочу сказать, насколько разное вокруг этих изменений и соглашений идет...
Видите, тут вопрос, наверное, в целом, во-первых, доверия к судебной власти.
Да.
А по поводу судей Конституционного суда, которые якобы там януковические или... Там
какие-то вообще... они там подследствия...
Это
не,
насколько я понимаю, это такая категория людей, которые будут играть на ту сторону, которая сейчас при власти. Все прекрасно понимают, что Виктор Федорович, он не имеет никакого влияния на политику государства Украины. Возможно, он там где-то что-то у него еще, где-то они там деньги зарабатывают втихаря на нашей... богатой стране, немножко несчастной. Но это как бы другой вопрос. Но люди дискредитированы. И видите, этот процесс как бы вот замены, смены людей, он длительный. Это нельзя сделать за один день.
Я тоже подумала, что вряд ли они там будут сидеть. И так они дискредитированы, и так на них, вот видите, как их обзывают, говоря детским языком. И вот они еще будут какие-то специальные злокозненные вещи чинить этим президентским проектом. Я думаю, что они его... утвердят, вот эти поправки, утвердят. Что будет дальше? Вот утверждает Конституционный... Я хочу, чтобы мы сдвинулись в нашем разговоре на дальнейшее. Вот Конституционный суд говорит, да, мы согласны с Петром Порошенко, мы считаем, что децентрализация это конституционно, мы считаем, что ссылка на закон об особенностях самоуправления в переходных положениях Конституции ничего страшного нет, потому что ее можно вынуть, она не насовсем, она не в теле. Вот соглашается суд. Дальше сессия голосования. Что дальше?
Ну, давайте будем рассматривать вариант, что как бы Украина, депутаты проголосуют, и оно будет принято.
Да.
Просто сразу возникает вопрос, да. Возвращаемся к этому закону и к выборам. Если посмотреть, как лидеры боевиков себя избирали, то вы можете посмотреть, что там не было ни одной украинской политической силы не принимала участие. Они там попридумывали какие-то аналоги Государственной Думы России, там «Единая Россия» самое главное, оно только называется по-другому, вот, как в ЛНР, так и ДНР, так и там. Поэтому, если, естественно, люди, которые с автоматами там бегают, с той стороны линии фронта, они, им политические конкуренты не нужны. Потому что у них, во-первых, не, я так понимаю, опыта такого нет. Может, они стреляют, очевидно, лучше, чем многие сидящие в Раде. Но не все, что тоже правда. Вот. Но как этот будет процесс происходить, вы понимаете, что не может быть даже вот этот анклав как-то восприниматься центральной властью, если там даже если туда не будет доступа украинских СМИ, украинских политических сил, в том числе, как говорил Андрей, запрещенного правого сектора, потому что эта партия не имеет регистрации Украины. В Минюсте Украины это общая политическая сила.
Она должна участвовать в этих выборах.
Поэтому вот как это все сделать? Тем более, я еще обращаю внимание, вот ваше, как боевики на это отреагировали? Они говорят, что это решение Порошенко, за которое его тут чуть ли не порвали,
да.
Оно выводит процесс из минских договоренностей и ведет к эскалации конфликта.
Да, то есть, и сегодня ругаются по федеральным каналам целый день.
Другими словами, что они говорят? Ребята, не будете нас слушать, мы будем стрелять. Я правильно перевожу на русский общедоступный язык?
Да.
Вот. И когда в ситуации торговли миром и войной кто-то рассчитывает, что эта территория будет будет иметь вес в составе Украины, они ошибаются. То есть вот эти процессы, они на самом-то деле немножечко параллельны. Конституционный процесс в Украине и вот суть о том, о чем мы сегодня говорим, угу. и то, что проходит там, это как, знаете, как и Луна и Марс.
Не пересекаются. Вот я к Владимиру Фисенко тогда тоже обращу тот же вопрос к продолжение того, что будет в сентябре, когда... Вот представьте себе все-таки, давайте мы представлять себе, что мы имеем на это право, что Конституционный, процент вероятности достаточно велик, что Конституционный суд одобряет все сегодняшние предложения президента, и что набираются 300 голосов, это уже меньше вероятность, но, допустим, они набираются, и эти поправки принимаются. Вы согласны, что дальнейшее будет зависеть от того, удастся ли там провести выборы, как положено, потому что иначе все обессмысливается, иначе можно разголосовывать это назад, потому что выборов там нет по украинским законам?
Ну, конечно же, здесь нет никакого сомнения. Потому что удастся ли провести там демократические выборы по украинским законам, будет зависеть дальнейшая судьба самих Минских соглашений. Я уже сказал, что у меня здесь есть большой скепсис. Если уже в сентябре начнет реализовываться идея, высказанная Захарченко и Плотницким, вот о своих местных выборах, то станет очевидно, что Минский мирный процесс хоронит. И, кстати, вот два слова хочу сказать я о Конституционном суде, чтобы было понятно. Функция Конституционного суда достаточно формальна в данном плане. Сужаются или не сужаются права и свободы граждан в процессе конституционных изменений? Скорее всего, ответ будет, что не сужаются, все в порядке. И если возникнет проблема, и, кстати, она может возникнуть не со старыми членами Конституционного суда, а с новыми, пришедшими уже после Майдана. Это, кстати говоря, показала конституционная экспертиза законопроекта о депутатской неприкосновенности. Там все судьи, высказавшие замечания, это были новые судьи. А все судьи старые проголосовали за отмену неприкосновенности.
То, что я вам говорил.
Будут претензии, скорее всего, будут претензии не к вот этой... к этому одному предложению о Донецкой и Луганской области. Претензии могут быть к норме о возможности роспуска местных советов. Вот это мое предположение. Тут могут быть проблемы. Но, скорее всего, Конституционный суд скажет «да». А в сентябре, вот если начнется реальный избирательный процесс без украинских партий, без украинских СМИ на территории ДНР и ЛНР, это будет означать, что Минские соглашения уходят в прошлое.
Угу. И, соответственно, уходят в прошлое все эти принятые законы об этих статусах, об этих...
Да, тогда это теряет смысл. Дело в том, что принятый закон, он заморожен, он не стал реальностью. К тому же, на самом деле, нужна новая версия этого закона, которая как бы уже отвечает и вот этим всем новым нюансам, новым условиям.
Но хронологически, вы нам поясните, то есть хронологически все это должно утверждаться и приниматься уже после выборов, получается, что вот эти выборы, это решающая, это лакмусовая бумажка.
А это вот вопрос пока открытый. Я думаю, что здесь тоже будет пространство для маневра центральной украинской власти. Скорее всего, Конституционный суд постарается сделать свою экспертизу в летние месяцы. А дальше надо будет проголосовать, в зависимости от того, каким будет вердикт Конституционного суда. В принципе, да, можно в сентябре уже проголосовать Конституционному суду, но это будет зависеть, я думаю, от политической конъюнктуры, в том числе от ситуации на востоке Украины. Причем как, что называется, на линии фронта, в зоне боевых действий, так и с выборами в ДНР и в ЛНР.
Угу. Спасибо. Виктор Мироненко, я хочу, чтобы мы с вами вот на какую тему поговорили, что не все сводится все-таки к этой территории на Украине. Поэтому мне интересно ваше мнение по поводу этих префектов, которые теперь... Вот говорит Порошенко, что отменяются главы администрации. Ну, самая известная глава администрации для наших слушателей – это Михаил Саакашвили, например. Вот он теперь отменяется. Теперь будет... Правильно я говорю, что это же он глава администрации?
Я хотел просто, что у нас много известных, а Геннадий Москаль.
Ну да,
вообще-то. Не будем
не успели его вот сейчас Геннадия Москаля назначить прямо на самый горячий участок. Кинули его, можно сказать, в горячую точку вашего Москаля. За фамилию. Это, наверное, он пострадал за фамилию, называется. Вот. И как вы себе это представляете? Что это? И Между прочим, хотя все это называется народовластием, что вся власть теперь советом, вот этим общинам, как-то они будут сами без руководства управляться своими территориями, но тем не менее кто-то уже объявил, что это узурпация власти наоборот в руках самого Порошенко, все эти изменения. Как вы это видите, вот эту новую историю с префектами, с общинами?
Лена, я не юрист. Мне очень сложно оценивать те замечания, которые я сегодня уже слышал по украинским телеканалам, о том, что там есть глубокое внутреннее противоречие. Меня очень обеспокоило в этой связи то, скорее даже не то, у кого будет больше власти, да, там или у совета исполкома, или у префекта, так сказать, там прописывается очень сложная процедура, и эксперты, которые сегодня характеризовали этот закон, опасаются главного, чтобы не было паралича власти. Когда ни одна из сторон не может принять решение или наоборот. Каждая из сторон, например, исполком там имеет возможность, так сказать, парализовать деятельность префекта, префект или президент через префектов имеет возможность парализовать действия исполком. Это Украина уже проходила, и я надеюсь, что она не повторит этой ошибки. Но я еще раз хотел бы возвратить вас к главному, понимаете? Ситуация такова, какова она есть сегодня. Я, честно говоря, глядя сегодня на Порошенко, вспоминал свою историю. Когда я в конце 80-х годов смотрел на Михаила Сергеевича Горбачева в последние годы Советского Союза. Когда ему с одной стороны кричали о том, что ты идешь медленно, что нужно идти быстрее, нужно делать и то, и то, и то, и то, а другие, наоборот, кричали, что ты все делаешь слишком быстро, ты продаешь интересы и прочее, и прочее. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно расставить задачи в полном понимании того их значимости. Первая задача и самое главное – это сформировать четвертую Украинскую республику. Сформировать там в ней баланс властей, сделать так, чтобы каждый уровень власти обладал именно теми полномочиями, которые ему необходимы, а не концентрировались они где-то вверху. В том, что касается больной проблемы там Луганска, Донецка, этих территорий еще каких-то, к сожалению, моему большому, я сейчас реального решения этой проблемы просто не вижу. И нравится нам это и не нравится, мне кажется, что центральное руководство украинское, и президент Украины, и там глава парламента, и ответственные политики в Украине должны видеть сейчас одно – нужно двигаться к поставленной цели. Нужно решать задачи экономические, социальные. Нужно действительно вносить конституцию, децентрализовать власть и так далее. Но держать, конечно, в поле зрения вот эти проблемы больные. Это очень сложная задача, но я надеюсь, что ее решат. Вот я один день всего был в Украине, но у меня, честно говоря, после года, так сказать, в Москве, у нас на родине, у меня очень светлое ощущение, понимаете? Здесь все очень сложно, но здесь люди имеют возможность сделать ошибки, а после этого эти ошибки критикуются, а после этого эти ошибки исправлять. Люди не надеются ни на какое чудо, не надеются ни на какую помощь Запада или еще откуда-то, надеются на свой труд. По дороге сюда, к Чернигову, и слева, и справа от путей железнодорожных все участочки обработаны, люди трудятся, люди работают, люди мотивированы, люди ждут от власти того, что она примет мудрое решение, которое наконец-то позволит им приложиться и сделать Украину цветущим садом. Поэтому мне кажется, что нужно все-таки сейчас сплочение в Украине, и нужно поддержка власти, критиковать ее, если она что-то делает неправильно, но решать главный вопрос. А главный вопрос сейчас заключается в том, чтобы действительно децентрализовать власть и создать такой политический режим, который позволил бы воспользовать единственный ресурс Украины, это ее людей. Их желание работать, их желание улучшить свою жизнь. Я понимаю, что это немножко общее, не прямо касается вопроса, но, честно говоря, я никакого другого пути не вижу. Важно идти, двигаться. А если остановиться и начинать обсуждать все опасности сегодняшние и будущие, и от этого остановиться на одном месте и никуда не идти, то можно повторить опыт Советского Союза.
Да, спасибо большое. Я вот, Роман, то же самое сегодня думала. Я смотрела вот украинские каналы, украинский парламент, думаю, господи, ну они там, конечно, сумасшедший дом, там одни обвиняют, другие поддерживают. Но они как-то же разберутся. Если бы им не мешали вот эти еще российские каналы, которые со своей стороны вбрасывают вот это недовольство этим ДНР. Если бы как-то их еще отделить от этого, было бы совсем страшно.
Ну, в этом отношении заметьте, что бы ни делали украинские власти, и что бы оно ни происходило, оно всегда будет показываться федеральными каналами только с отрицательной точки зрения.
Конечно.
Поэтому, ну, это просто глобальная дезинформация. Просто, знаете, вот если у нас есть еще 30 секунд, как бы вот... Нельзя рассматривать конституционный процесс с реальной ситуацией, то, что проходит на земле, а в частности на оккупированной части Донбасса. По факту эта территория, нравится кому-то, не нравится, она интегрируется в Российскую Федерацию. Бесплатный газ, бесплатное электричество, деньги, российские рубли, пенсии за рубли и так далее, и так далее. Если кто-то думает, что это вернут просто так, то не стоит на это рассчитывать.
Ну, будем считать, что Роман Цымбалюк всего этого не говорил, и мы на оптимистической ноте Виктора Мироненко отрезаем вас, Роман, и заканчиваем на Мироненко. И он согласен. До свидания. Это была программа «Лицом к событию».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.